Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущему гробе живот давал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущему гробе живот давал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрав, и сущим во гробе живот давав.
Христос воскресе!
Христос воскресе!
Тема сегодняшнего занятия у нас, мы очень мало успеваем изучить, поэтому я, может быть, где-то как-то перепрыгиваю, но иначе мы не освоим материал. Это еврейская мистика и каббала. Собственно, будем мы говорить о каббале в большей части. Вызывает она очень много вопросов и недоумений. И действительно, почему-то сложилось и сформировалось такое четкое мнение у многих людей, которые, ну, как-то сталкивались, читали, сейчас очень много литературы на этой теме. Литература, кстати, не очень хорошая и компетентная из всего разнообразия литературы. Единственного, ну, автора, кого я могу предложить, который, ну, действительно пишет, опираясь на исторические источники, это Гершом Шолем, «Еврейская мистика». Вот. Все остальные, ну, есть Матитьягу Глазерсон, у него там музыка и каббала, огненные буквы. Вот. Есть еще среди наших исследований бурмистров. Вот. Вот эти исследования, они, кстати, в конце книги Гершома Шолема, указания на источники, все даны, и поэтому лучше пользоваться этой книгой. Вот. Но, тем не менее, есть много другой литературы, совершенно, ну, как бы я сказала, такой пустой, ненужной. Это, во-первых, Михаил Лайтман. Почему это пустая литература? Потому что Лайтман ведет передачи. У него даже есть институт, где он преподает, вот, преподает каббалу, но настолько обтекаемо и неопределенно, и своей вот такой вот, ну как бы своими лекциями он, скорее всего, привлекает в свою школу, но ничего не объясняет. Вот, и создается ощущение, что вот там вот ищут мудрость, вот в других местах эту мудрость искали и не могли найти. Что собой представляет эта мудрость? Да он как-то четко не говорит. Единственное, что когда он издавал каббалу в 93-м году, он опирался на Раби Акиву и все-таки немножко как-то, ну, сказал, да, основную суть учения. Учение – это о трансцендентности божества, о том, что божество есть абсолют, и как этот абсолют развивается. Но, в принципе, учение о божественном абсолюте мы находим не только в каббале, но и в других концепциях, и философских, и религиозных концепциях. Поэтому, на первый взгляд, каббала кажется очень заманчивой, но если на нее посмотреть трезвым взглядом и изучить, можно увидеть, что особо ничего заманчивого нет. Особо сложного там тоже ничего нет. Вот. Когда те же самые представители каббалистического учения говорят о том, что ну вот, как бы только избранные могут прийти там к нашему учению, только вот там избранным открываются тайны. Вот. Когда знакомишься уже с источниками, то видишь, особо там тайн никаких нет. Вот. И есть известная китайская пословица, да, если тайну знает двое, то ее знает тысячи. Вот. Все это делается для того, чтобы как-то, мне кажется, выделить себя из остальных. Вот. Как-то вот даже в качестве коммерции такая вот делается реклама. Вот. Очень часто эзотерические секты именно так и завлекают своих сторонников, ну, свою как бы секту. Вот. Вот нигде нет, а у нас есть. Дальше, что еще очень интересно с каббалой, то, что ее очень часто связывают с иудаизмом и считают, что иудаизм и каббала – это фактически одно и то же. Но мы знаем, что иудаизм, он, конечно же, со временем развивался и менялся. И уже в наше время, конечно же, иудаизм очень сильно изменился, скажем так, от иудаизма 17 века, да, даже от иудаизма 14 века, и не говоря уже от ветхозаветной религии. изменение идет действительно в плане, в таком плане, что если мы возьмем ветхозаветную религию, да, и возьмем учение первых веков, то мы увидим, что там никакого понятия, да, о безличном абсолюте не было, что Бог есть сущий. Да? И вот это, в этом-то как раз и состояло главное открытие среди других религиозных учений и культов, что еврейский народ, да, впервые как бы исповедовал Бога сущего, как не просто как безличный абсолют, да, а именно как личное начало. В этом была основная их миссия, их открытие и миссия еврейского народа, да, по ветхозаветным книгам. Вот. И вторая, в чем их миссия заключалась, в том, что в ожидании Спасителя, Мессии, Христа, который должен прийти в мир. И в пророческих книгах мы ясно видим указания именно на Христа. Но я не буду перечислять все эти пророческие книги, вы их знаете, и на других курсах вы это все проходите. Вот. Но драма случилась когда? Драма как раз произошла тогда, когда появился в мир Христос, и те, кто хотели видеть в Христе, в помазаннике, только человека, который как бы несет свободу своему народу, который видит земного царя, естественно, в нем разочаровались. И вот с этого момента, с предательства и с распятия Христа, с непринятия Христа, вот с этих криков «распни его, распни», в общем-то, и начинается отступление, отступление еврейского народа от истины. Нельзя говорить о том, что все евреи плохие, и что вот им недоступен свет истины. Нет, далеко не все. Человек может воспитан быть в иудейской традиции, но быть хорошим человеком. Не в этом вопрос. А вопрос в том, что какого царя ждали, да, и какого царя примут, это раз. Вот. В этом отношении Каббала тоже, в общем-то, далека от традиционного иудаизма. Есть в ней такие мессианские как бы намеки, но Каббала в основном говорит о другом. Это было синкретическое учение. Сложилось оно явно не только под влиянием иудаизма. Скорее всего, это учение близко, ну, по своему такому вот характеру, философии Филона Александрийского. Как мы знаем, Филон Александрийский соединил в своих философских построениях, что и как бы учение своего народа, своих предков, и, естественно, в его учение такой вот красной нитью прослеживается греческая философия, платоновская философия, и отсюда неоплатонизм Филона Александрийского, да? Вот. То же самое и в Каббале, то есть здесь красной нитью прослеживается неоплатонизм, и рассматривая, изучаем ее, мы это увидим. И поэтому что можно сказать, что Каббала представляет собой, она не только относится конкретно к еврейскому народу, это именно синкретическое учение, которое включало в себя не только Восток, но и западное учение, именно учение неоплатоников. Вот, учение гностиков, учение герметических там, я не знаю, школ и направлений. И вероятнее всего, именно в это время, первый-второй век, возникает Каббала как вот направление, как наука. Хотя четкого мнения о том, когда возникла Каббала, нет. Вот. Одни ученые говорят о том, что Каббала – это феномен эпохи Возрождения, эпохи Ренессанса. И действительно мы видим, что каббалистические источники, да, ну, скажем так, книги Захар и Сефер Яцира, вот, выходят, да, впервые в эпоху Ренессанса, это в XVI веке. Первые книги выходят в Мантуе. Вот одна в Мантуе, другая в Вероне. Но действительно в эпоху Возрождения мы видим увлечение неоплатонизмом. Что возрождал Ренессанс? Вот во всех учебниках пишут, да, что Ренессанс возрождал античность. Это не совсем корректно, не совсем правильно. Вот. На самом деле Ренессанс возрождал не просто античность, а Ренессанс возрождал именно эпоху уже заката античности. В Ренессансе было возрождение вот этих вот учений и культов первого-второго века. То есть это период эллинизма, и именно эллинистическим периодом интересовались такие известные ренессансные деятели. Они, кстати, явились популяризаторами каббалы, такие как Джованни Пико делла Мирандола, Иоганн Рейхлин, многие другие. Вот. То есть здесь каббалу четко тоже ренессансным направлением нельзя назвать. Конечно, она была распространена в эпоху Возрождения, вот, но, вероятно, всего корни ее глубже. Вот. Вторая позиция, она собирает в себе ну, наиболее таких известных ученых, опять же, это немецкие ученые XIX века, вот, которые говорят о том, что каббала возникла в средние века. Вот к такую, на такой позиции стоит Штоколь. Он автор истории философии, и в истории философии, средневековой философии, он уделяет целую главу каббале как философскому направлению. Вот, с его точки зрения каббала оформилась в средние века, вот, и именно в это время действительно произошло некое такое отделение от Талмуда. И мы знаем, да, что вот до как бы средних веков все-таки еврейская философия, собственно, не философия, это точки зрения Талмуда, а уже приблизительно с 8 века, вот, когда еврей Анан открыл поход против авторитета Талмуда, вот именно с этого времени начинается, собственно, еврейская философия, которая черпала и соотносилась с другими философскими направлениями. Нельзя сказать, вот, что еврейская философия была вот как-то отдельно от других там, культурных явлений. Евреи, они часто, их еврейские философы, назывались арабскими именами, и действительно влияла очень сильно на них арабская философия, а именно арабский аристотелизм. Через арабов, вероятно, они снова обратились к платонизму и ну, к неоплатонизму, потому что, когда мы рассматривали арабскую философию вот, с дневным отделением, мы говорили о том, что арабы очень много сочинений приписали Платону и Аристотелю, и приписали они именно неоплатонические произведения, которые относились там, к Ямблиху, к Проклу и к другим неоплатоникам. Поэтому вот с 8 века да, действительно влияет и арабская философия. Кроме арабской философии, действительно влияла и западноевропейская, средневековая философия. Огромное влияние оказало действительно и христианство, хотя христианскую позицию они не принимали. Вот. И Штоколь говорит о том, что вот с 8 века именно начинается, собственно, еврейская философия, и с этого времени можно считать, что как бы формируется каббала, и окончательно завершается каббалистическая философия уже в эпоху Ренессанса, в эпоху Возрождения. В это время от талмудистов отделяются так называемые караим, или как их еще называли, кареи, тоже вот такой своеобразный синтез двух религий, двух вер. Вот. И впервые начинается вот авторитет предания, талмудического предания, падать и подвергаться сомнению. Отсюда каббалистических источников насчитывают несколько. Первый источник, я уже о нем упомянула, да, это неоплатоническое направление, это неоплатонические произведения, вот, с которыми явно были знакомы через арабов. А второй источник – это, собственно, аристотелизм. Произведения, которые вот представлены были Аристотелем или псевдоаристотелем, приписывались Аристотелю. К неоплатоническому направлению относят Соломон бен Гебриоль, или, как его еще называли, Авицербон, латинизированным именем Авицербон. А аристотелевское направление было представлено Моисеем Маймонидом, автор путеводителя растерянных, и Саадией. Саадий был еще прекрасный поэт, вот о нем упоминал в своих стихах Пушкин. Книга Сефер Яцира, книга «Сияние» и «Захар» приписывается традиционно Рабби Акиве. Сефер Яцира. Ну, я давайте на доске напишу книга «Сияние». И Захар Захар – свет. Вот именно Яцира – это излияние света. Скорее всего, так и эманация. Можно даже перевести, что Сефир и Яцир – сфера эманации. Сефир – сфера. Вот. А Захар – это вот свет. Приписываются Раби Акиве. Ну, приблизительно, да, вот творил Раби Акива в 135 году по Рождеству Христову. То есть это второй век нашей эры. Вот. Именно Яциру приписывают Акиве. А вот Захар, ну вот как бы приписывается она его сыну Симону бен Яхае. Или как Раби Шимону, или Раби Симону. Там разные есть транскрипции. Но на самом деле подлинность этих текстов, она, ну, как бы эту подлинность определить сложно. Вот. И, соответственно, этих авторов тоже приписать к данным книгам сложно. Вот. Мы знаем только то, что вот эти книги были в средние века распространены. Что было до средних веков, то есть до там, 13 века, мы не знаем. И поэтому, ну, можем предположить, что по своему характеру, по своему такому философскому построению, что это действительно неоплатонизм, скорее всего, такого синкретического толка, скорее всего, это, да, действительно, второй век до нашей эры. Вот, но как на самом деле до конца, так остается и неизвестным. И поэтому оспаривается начало, да, вот когда возникла Каббала. Ну, скорее всего, действительно, по своему такому философскому составу, как синкретическое учение, да, она возникла во втором, в третьем веке, на нее действительно очень сильно влиял гностицизм, видим эти влияния. Сами же каббалисты, откуда и берется слово «каббала», называют свое учение преданием. Каббала – это и есть предание. И они считают, вот, что со временем Моисея как раз вот было это предание. Из чего исходили каббалисты? Из того, что как бы священное писание имеет несколько смыслов. Вот что под оболочкой внешнего, ну, скажем так, вульгарного смысла, скрыт еще более тайный, более глубокий смысл, который содержит всю полноту истины. Вот, и этот более глубокий смысл открыт немногим. Он вот был открыт Моисею и передавался по преданию. И позднее был записан в каббалистических книгах. И действительно, Каббала занималась гематрией и нотариконом, то есть это способы толкования текстов. Там буквенное толкование, числовое толкование. Вот. Но опять же эти методы, да, буквенного и числового символизма, мы тоже можем сказать, они не новы были. И действительно, но опять же это время, 5 век там, до нашей эры, да, 6 век до нашей эры, мы находим, ну, как бы такую методику у пифагорейцев, а потом уже позднее 2-й, 3-й век у неопифагорейцев. То есть тут трудно сказать и сложно сказать, откуда вот эти методы взялись. И греки искали некий тайный смысл. И грекам тоже было свойственно вот такое вот развитие теории чисел. Но здесь мнения расходятся. Возможно, Моисеева премудрость повлияла на греков, а возможно, и греки оказали вот на, ввиду таких вот экономических, культурных, торговых связей свое влияние на евреев. Здесь сказать очень трудно, но каббалисты считают, что они первооткрыватели этого метода, и вот как бы тайный смысл открыт только им. Вот. Но действительно, священное писание, как мы знаем, содержит в себе несколько смыслов. И уже даже в раннем средневековье мы знаем, что у Августина уже 4 уровня толкования текста священного писания присутствуют. Да? То есть это буквальный, аллегорический, моральный и анагогический уровни. Действительно, мы можем сказать, что есть некий такой вот символизм. Но ошибка, как мне кажется, состоит в том, что Бог как бы людей вот разделяет, да, четко на званных и избранных. Конечно, есть избранные и званные, но это решает сам человек, быть с Богом ему или идти против Бога. И взять и ограничить Бога только до уровня вождя какого-то одного народа, но это значит сказать, что Бог, наверное, не так всемогущ, да? Или что Бог не совсем справедлив. То есть здесь вступает в противоречие, мы вступаем в противоречие с первой главой книги Бытия. Да? Бог создал человека по образу и подобию. И сами каббалисты входят в некое противоречие. У них есть учение о первом человеке, о совершенном человеке, о Адаме Кадмоне. Вот он прообраз всего человечества. И тут возникает вопрос, почему же истина должна принадлежать какой-то там группке людей, а не всему человечеству? Ну, получается, что как-то вот Бог создал одних более совершенными, другими несовершенными. Но так невозможно. Это противоречиво. То есть противоречит самому божественному совершенству. Потом мы знаем, да, вот я всегда прибегала к такому еще аргументу или там контраргументу. Ну, когда говорят, да, но вот вы как бы менее полноценный народ, вот, а другой там более полноценный. Согласна. Я всегда говорю, да, я согласна с этим, да, согласна. Я даже согласна на уровне поросенка, свиньи. Но и свинью тоже создал Бог, да, то есть и животных, и растения, да, и навозного жука, да. Я как бы и согласна там и на уровень навозного жука, мне как бы особо, да, вот. Но это же тоже творение Божие, а любое творение Божие, и навозный жук, и свинья, они тоже совершенны. То есть у каждого своя функция. Пусть я там, ну, простите, да, ну, как у нас любят говорить, да, я не отношусь там к евреям. Это любят говорить все, да, и сами русские. Что вот русская свинья, там вот она пьет, она нажралась, вот она такая-сякая. Я говорю, ну, вы знаете, даже вот эта напившаяся свинья, она назидание для других, да. Вот она пьет, а ты не пей. Вот тебе и будет назидание. Вот. А потом неизвестно, сегодня она, как говорится, пьет, а завтра не пьет. Сегодня ты не пьешь, а завтра взял, да и спился. Вот. И мало ли какие там обстоятельства у тебя довели до ручки. Вот. Поэтому здесь вот нельзя, не следует Богу отказывать в совершенстве. Вот получается так, что как бы одни лучше, другие хуже. Откуда это берется? Эта теория берется, конечно же, из гностиков, когда гностики делили людей, как мы знаем, на три категории. Люди духовного склада, люди душевного, да, люди телесного склада. Вот. Но мы знаем не только из Нового Завета, но и из Ветхого Завета, что люди, скажем так, простого совершенно, да, склада, они как раз-таки и были прославлены Богом. Кто такой Моисей, кто такой Иаков, да? Возьмем ветхозаветных пророков. Чем они занимались? Они что, были такими сверхмудрецами, там, и, я не знаю, сидели, писали книги, они пасли скот, да? Вот. Были скотоводами. Вот. Были обычными семейными людьми, вот. С женой, с детьми и со всем этим вот хозяйством. То есть были людьми явно такого, скажем так, телесного склада. Вот. Почему же им открылась, именно им открылась божественная истина? Значит, здесь вопрос не в складе человеческом, а в том, что в желании человека принять эту божественную истину. И отсюда званые и избранные, званые. Те, кто как бы призван, но не хотят принимать свет божественной благодати, отказываются от него, а избранные, те, кто как бы идут к Богу, и какого бы склада они ни были, они карабкаются, идут и стремятся быть с Богом. То есть в этом проблема. Но вернемся как бы к нашей теме. Как я уже говорила, Каббала действительно к средним векам оформилась как целостное философское учение. Вот, и как я уже говорила, книги каббалистические вышли уже позднее средних веков, то есть 1558 год, да, и в 1560 году, и, наконец, такое уже полное переиздание каббалистических книг 1623 год в Люблине. То есть окончательное ее оформление, да, такая законченная форма, это уже, простите меня, 17 век. Вот. Дальше что от Каббалы? Из Каббалы очень сходны некоторые учения. Неоплатоническое учение мистика Меркавы, колесницы. Да? Ну, мистика Меркавы учит как бы о божественном восхождении, о восхождении души к Богу. И прообразом берет такую воинскую колесницу, как вот путь странствия, следования к Богу.
И, наконец, такие книги, как, например, книга Еноха, книга прохождения через божественные чертоги, и каббалистическая литература как бы в свою основу вложит мистику кехалот. Кехалот – это чертоги. То есть, как человек, поднимаясь по лестнице совершенств, проходит вот сквозь вот эти вот божественные чертоги, достигает видения Бога. Но это такая аллегорическая книга, вот, которая говорит о том, что вот один из, мы знаем, да, праведников, Енох, был поднят до седьмого неба, то есть как бы до высшего божественного чертога, и узрел Бога. Вот, на самом деле, книга Еноха, она вот говорит о том, что человек призван к совершенству, и что вот как бы путь к Богу – это путь вот такого прохождения, путь совершенства. В чем же состоит учение Каббалы? Вот, если мы говорим о средних веках, да.
Сказать все-таки по поводу Сефера Яцера, авторство приписывается Аврааму, переводится оно как книга создания, а Зобар как раз переводится как сияние.
Нет,
не там... Багир. Вот она переводится как свет.
Но Багир, это как раз ранняя книга. На самом деле нельзя сказать, что вот именно Сефер Яцира была там во времена Авраама, да? То есть это есть а такая традиция. Нет, оно, конечно же... Автор, я уже с самого начала сказала, что автора неизвестно, что приписывается она, да, Акиве, но на самом деле мы не знаем, кто ее автор, и никогда, я думаю, что не узнаем. Почему? Потому что источник, вот она вышла, напечатана эта книга, да, была когда? В 1562 году в Мантуе, да, Сефер Яцира. Захар сначала тоже была напечатана в Мантуе в 1558 году. Вот. И, соответственно, что мы можем сказать как бы до вот этих вот печатных источников? Мы ничего не можем сказать. Мы можем предположить, что, вероятно, распространены они были в средние века, но относить к такой вот глубокой древности я бы не стала, потому что содержание этих книг, да, вот, оно все-таки намекает нам, и мы увидим это по учению, намекает нам на вот такое неоплатоническое, скажем так, содержание. То есть говорить о том, что во времена Авраама, скорее всего, рановато. Скорее всего, рановато. Все-таки где-то ближе все-таки не ко времени Авраама, нет, а именно ко времени... вот этого синкретизма соединения культур, да, вот, можно к первому веку отнести. Почему? Потому что по своему содержанию это явно не древнейший культ и не древнейшее учение.
Сефер Яцера, книжка всего 3 страницы. Там не упомянуть.
Читала, да.
Даже не пахнет.
Нет, там как раз-таки пахнет. Почему? Сейчас разберем. Давайте не будем как бы спешить, да? Вот. Что там содержится в этой книге?
Там описывается алфавит.
Алфавит, правильно. Алфавит, если мы... алфавит имеет какое значение? Символическое значение. Правильно? Правильно. Описывается что? 3 великие буквы матери, алиф, мем, шим, да? Вот. И описывается 12, как бы, 7 простых и сколько там? 12 двойных букв, да? Вот. Описываются буквы. Как описываются эти буквы? Что они собой представляют, эти буквы? Они представляют собой некие миры, ионы, да? Некие знаки, символы. Вот. Каждый из них имеет еще какое? Числовое значение. Если мы возьмем учение Пифагора, да? Учение Пифагора и пифагорейцев, то мы увидим, тоже числовое значение приписывалось чему? Приписывалось вещам, фигурам, предметам. То есть что мы увидим? 3 великие буквы матери создают некую триаду. Учение о триаде мы находим у Пифагора и пифагорейцев, правильно? Вот. Учение о монаде, опять же, мы находим у него, из этой монады разворачивается числовой ряд, правильно? Правильно. Поэтому что есть буквы? Буквы есть миры, ионы, да, которые составляют собой некую плерому, полноту. Вот. Об этом самом в первом, во втором веке уже неоплатоники и неопифагорейцы. Что от самого Пифагора у нас ничего не осталось. Вот. Но мы знаем Архита, мы знаем Ферикида, Анамакрита, да? Уже то, что как бы было после. Вот. И по их учениям мы примерно в себе восстанавливаем ту же самую картину. То есть буквы – это же не просто буквы, не просто знаки, символы, да, некие такие симулякры, а именно буква, в том-то все и вопрос, что она значит, что она обозначает. Обозначает каждая буква, да, миры, мир, определенный мир. Вот то же самое мы видим и в учениях неоплатоников и неопифагорейцев, и особенно в учении гностиков. То есть по своей сути каббала во многом повторяет гностицизм. Вот. И очень сходно с системами Василида и Валентина. Вот. В Захар там трактуется творение, создание, да? Вот, как бы первые дни творения, как они понимаются и как они трактуются. То есть явно там развивается и монотическая теория. Да.
Да там просто толкование на Ветхий Завет.
Там не просто толкование на Ветхий Завет. Вы черненькую книжечку читали, да, в сокращении. Вот. А там не просто толкование. Какое это толкование? Какое содержание? Ошибка в том, что мы часто не видим вот этого, ну, как бы, внутреннего философского смысла. Нам кажется, просто толкуют, не просто толкуют.
Можно помедленнее, чтобы писать все это?
Ну, я говорила в частной беседе, а помедленнее сейчас... Значит, как я уже говорила, каббала во многом повторяет гностицизм, да? Вот, а именно системы Валентина и Василида. Но в чем это выражается? Первый пункт. Каббалисты, так же как и гностики, рассматривают Бога как? Как однородное, неопределенное и простое единство. Есть термин вот этому простому неопределенному единству. Вот, в своей такой абсолютной трансцендентности вот, Бог есть ничто, можем так сказать, да? То есть он непознаваем, он, мы никак не можем к нему приблизиться. Это термин «энсоф». Сразу же еще знаете, о чем оговорюсь? Что есть 16 и 17 века каббала, да? Например, лурианская каббала. У него там немножко другая теория, теория сжатия, не эманации Вселенной, а сжатия. Поэтому сейчас я говорю только вот о средних веках. То, что вот по книгам, опубликованным в Мантуе. Вот, энсоф. Вот, энсоф, в нем как бы потенциально заключено все бытие, весь мир. Но именно энсоф – это неопределенное и безличное начало. Очень важно. Второе. Энсоф представляет собой божественный первосвет. Ну, можно сказать, что вот в нем заключен весь мир, он как бы заполнял собой все пространство, вот, и можно сказать, что энсоф есть свет, чистый первоначальный свет. Но будучи такой полнотой, будучи этим светом, он изливает свет. Происходит процесс творения, процесс эманации. Третий пункт. Можно сказать так, что непознаваемый Бог из самого себя рождает мир. При том же рождает как сферы, как сефиры. То есть рождает не просто мир, а рождает миры.
Извините, пожалуйста. Можно?
Да.
А вот получается, согласно, если вы рассматриваете вот, манихейскую, да, теорию, эманация – это сотворение из своей же сущности, подобной сущности.
Подобные миры. Эти миры выстраиваются в определенную иерархию. Также гностики учили, да, что Бог посредством эманации, что значит эманация? Излияние, да? Излияние. То есть вот оно как бы само начинает изливаться, да? Само собой мир начинает развиваться.
Сущность подобная.
подобное, да, но здесь очень важно что? Что у гностиков мы видели, да, когда рождаются вот эти ионы, они выстраиваются в определенную иерархию. Помните, я вам говорила, первое сыновство, второе сыновство, и как бы каждый уже ион, отходя дальше, да, вот, он несет в себе, отдаляется от света. Здесь примерно такая же теория, почему я говорю, что сходство очень сильное. Вот. Вот эти сферы или ионы, да, это вот миры, которые проистекают эти посредством эманации. И они начинают выстраиваются все зигии, пары. То же самое мы видели у гностиков, да, то есть у гностиков вифос, бездна, глубина, ничто, да, рождает что? Рождает молчание, да, в паре ему мысль, да. От молчания и мысли рождается что? Единородный и истина. Вот. От этого союза рождается там слово и жизнь. Да? Вот. Дальше человек и церковь. Иисус и, или там неизреченный и София. Да? Затем у гностиков падение Софии, от падения ее от плерому и восстановление в плерому. У каббалистов примерно такая же система. То есть как рождаются эти миры? Сначала появляется первая сефира или сфера, да, кетер или корона. Ну, я буду писать. Можно даже такую схему начертить, ее наверняка все видели, эту схему знают. Такое безличное начало, да, затем что? Кетер. Корона. Да? Ну, обычно вот так вот. Затем дуна. То есть, опять же, рождаются сизиги. Бина – разум, хокма – мудрость. Вот. Затем какие рождаются сефиры?
Хокма.
Мудрость. Вот. Затем рождается что? Затем от этой сизигии, да, рождается хесед или дин или гебура.
Простите, пожалуйста, дино это что у нас? Дина?
Разум. В других интерпретациях гебура. Милость. И справедливость. Ну, вы видите, да, что такие вот разные полюса составляют. Ну, чем разум от мудрости, понятно, да, что, скорее всего, как бы вот такое вот рациональное начало и мудрость, такое вот интуитивное, можно так сказать, начало, да. Затем хесед и дин. Обычно такими вот треугольничками рисуют, создают. Не хватает у меня места. Вот. Затем рождается тиферет. Тиферет – красота, которая уравнивает, ну, вот это вот как бы вот эти вот оппозиции. Мы видим, да, что получаются такие триады. Кетер, бина, хокма, да? Хесед, дин, тиферет. Дальше идет триада Ницах, Хот и Иисот. Ну, я наверху. Перерисовали это все?
Да.
Подождите,
тиферет это красота, да?
Да, тиферет это красота.
Все.
Что это у нас?
Корона. Корона. Как бы начало. Ну, дальше вы уже можете сами как бы продолжить, да, вот такими вот этими вот треугольничками. Я уже не буду, потому что кто-то дорисовал, кто-то не дорисовал. Ницах это вечность. Ход, ну как ход, да, русское величие. Значит, Ницах. где хесед, это да, и ход величия напротив. Их соединяет и сот, основа.
Подожди, вечность слева или справа?
Ницах.
Ницах слева. Ход величия справа. Их соединяет и сот.
А Ницах как принес?
Ницах вечность. Ход величия. И сот основа. Ну и, наконец, последнее. Последнее. Малхут. Царство. У нас получилось что? 10 сфер, 10 сефир, да?
В
конце Малхут, царство.
Он просто вот так вот.
Он просто отдельно. Да, он просто отдельно. То есть это последняя сефира, последняя сфера Малхут. Что у нас получается? Получается некая такая иерархия. Это раз, да? Сходная с иерархией и с такими вот градацией миров, ионов у кого? У Василиды и Валентина, да, мы видели вот такие вот системы. Вот. Дальше мы что видим? Что вот это Малхут, царство, оно стоит, как бы образует собой последний ион Плеромы, скажем так, и стоит на границе, да, вот определяет границу. Вот, определяет границу между светом и тьмой, да, скажем так, между духовным и материальным. Дальше что мы видим? Некие такие оппозиции. Да, то есть вот эти вот сами сизигии вот, образуют оппозиции, то есть взаимодополняют друг друга и уравниваются таким образом. Да, вот уравнивает их как бы некое такое третье начало. То есть получаются такие триадки. Да, и все их мы можем разбить вот на эти как бы три триадки. Да? Вот. Например, Кетер, Бина, Хокма, Хесед, Дин, Тиферет, Иисот, Хот, Ницах. Да? Вот. То есть все это вот как бы разбивается на три. И получается у нас что? Три мира. Да? Первый высший, второй как бы такой средний, третий низший. Вот, и отдельные сефиры Малхут. Вот учили еще о чем? О том, что вот эта сефира Дин или Гебора, справедливость, откуда берется зло. Ну вот у гностиков было падение Софии, да, что вот Эон София отделился от чего? От своей пары, от Сизигии, да, и как бы решил иметь собственное бытие. Здесь тот же рассказ про сефиру Дин, что она отпала, вот, и как бы область вот этой справедливости, да, переросла в область гнева, в область как бы некой такой мести. Вот так вот образовался, наверное, да, вот по их учению, вот эта вот область мщения, да, вот мук, где люди получают вот наказание за свои заслуги. Как я уже сказала, три мира. Какие эти миры? То есть сефиры разделяются на три уровня по отношению к миру. Вот. И по отношению к миру они образуют миры. Первый – Алам Брия.
Я уже стираю. Алам Брия.
Это высший мир. Алам Брия. Некое такое внутреннее небо. В нем господствуют три высшие сефиры. Да? Кетер, Бина, Хокма. Вот это непосредственный трон Бога, да? Вот который увидел Енох. Вот. В этом мире живут чисто такие умопостигаемые духи. С чем мы это сравним? С миром идей. Да? Некий такой платоновский мир идей. Алам Брия.
Второй идет Алам Яциры. Я не знаю, что, но везде Яциры сияние. Вы уж меня извините, но я как бы...
Как знаю, так и говорю. Может, я неправильно знаю. Вот, Алам Яцира. Мир Яцира – это средние сефиры, внешнее небо. То есть это, ну, как говорят современные эзотерики, астральный мир. Вот. Ну, и это обиталище ангелов, во главе которых стоит как бы Метатрон. Вот. И, наконец, третий мир. Яцира. Яцира. Внешнее небо.
Как главный ангел есть?
Обиталище ангелов, во главе их Метатрон. Грубо говоря, ну я так русским языком бы просто сказала бы астральный мир. Все, больше я никаких бы характеристик не давала. Вот. И третий мир – это мир Асия. Асия. Это нижний мир. Область нашей Земли – мир элементов. Минералы, металлы, растения. Понятно, да, что сферы вот эти, да, они имеют вот такую-то иерархию. Вот они три мира. Отсюда вот в Сефер Яцира буквы разделяются, да, мир Брия. Три великие буквы матери, да. Затем идут там 7 простых и 12 двойных, да. Вот как бы по этим мирам они и разделяются. Вот. Но есть еще мир, мир божественных первообразов. Он объемлет собой вот все эти три мира. Этот мир называется Ацелут. Ацелут. Ну вот если относить к фильму Тарковского «Солярис», да, ну вот что такое мир божественных первообразов? То, что как бы рождает, да, наш с вами разум. То есть вот некую такую реальность, да, которая тут же воплощается. Ну, можем даже сказать так, что вот наши мысли, они материализуются, да, вот они как бы являются, они никуда не уходят. И вот этот мир Ацелут, это мир божественных первообразов, он объемлет и высшее небо, и астральный мир, и наш мир. То есть вот все остальные три мира – это его некие такие копии. И поэтому вот мир Ацелут представляет собой некую такую вот иную реальность, трансцендентную реальность, духовную реальность, которая является именно реальностью. Вспомним у Тарковского в его фильмах, да, то есть наши мысли, воспоминания, наша жизнь – вот она вот в некой области, на этой станции Солярис, она как бы действительно становилась явью. У него там появляется, помните, несколько хари. Почему? Потому что он вспоминает, и тут же сразу это материализуется, его воспоминания. И в зависимости от человека, от жизни человеческой, да, и зависит вот его, как бы вот эти вот миры, его образы. Ну, то есть нечестивый человек будет рождать уродцев, да, там, человек, ну, скажем так, с какими-то высокими идеалами, соответственно, подобное и родит. То есть вот этот мир Ацелут – это некий такой вот мир, который является таким вот подобием. То есть вот отсюда появилось учение уже в эпоху Ренессанса Парацельса о магических существах. Там были лярвы, например, духи умерших, да, которые живут, да, и которые вот обладают, ну, как бы реальностью. Или, например, считалось, что при нечестивых помыслах в средние века человек тоже рождает определенные существа. Назывались они инкубами и суккубами. Это существа мужского и женского пола. И вот что вот, ну, как бы вот, когда человек нечестивый их рождает, они действительно существуют, есть, да? Вот. И вот при этих помыслах, да, они реально появляются. И даже считали, что возможен там брак вот с таким вот, ну, как бы фантастическим, скажем, бесплотным существом. Отсюда были процессы над ведьмами, и реальные были термины вот этот инкубат и суккубат, вот как вот такие вот реальные духовные силы, как реальные духовные субстанции. Как появилось зло? Ну вот мы видим, что вот эти вот миры. На этот вопрос Каббала отвечает в духе гностицизма. То есть оно появилось в результате отделения сефиры Дин от плеромы, мы знаем, да? И, соответственно, Дин настолько сильно было желание вот строгого суда, что она отпала от хесед любви, превратилась в зло. То есть вот без любви, без милости вот это вот Дин становится мщением. Вот. Дин хотела творить как Бог, вот, создала свои миры. И даже есть легенда о том, что было как бы создано свое древо Сефирот, как бы Сефирот наоборот, вот, и что отсюда вот как бы произошло зло. Другая концепция, она говорит о том, что зло материально, от материи. И вот этот вот Сефир Малхут, царство, вот, она как бы явилась такой вот, ну, не собственной причиной зла, материи. И, наконец, третья концепция, что существовал некий, как бы, вот до вот этих вот трех миров существовал еще некий мир, который в результате грехопадения пал и разбился. И вот это мир клипот, мир скорлуп, мир оболочек. Вот этот мир настолько, ну, погряз в своем нечестии, что представлял собой вот это чисто материальное начало. Скорлупы, оболочки, как бы черепки. Вот, и вот мы как бы видим и созерцаем вот эти вот материальные скорлупы. Наше тело, да, некая оболочка скорлупа, в которую заключен дух.
Подождите, первый получается это...
Сефира Дин, да. Вот, а как бы, вторая концепция Малхут, да, вот как бы причина, то, что она низшая из сефир, вот, соответственно, меньше света, и, соответственно, она ближе к материи, что образуется область материи. И, наконец, третий – это мир клипот, мир скорлуп, да, что существовал некогда мир такой хороший и совершенный, но в результате, так сказать, грехопадения он пал, разбился. И вот эти разбитые черепки мы видим в нашем мире. Это вот мир материальности, мир телесный. Наше, скажем так, тело, телесные влечения, наши страсти. Учение о человеке. Ну, мы знаем, да, что человек состоит из тела и души. Очень похоже учение на учение гностиков. Почему? Потому что душа делится на три части, состоит как бы из трех частей. Это нефеш. Я, к сожалению, древнееврейского не знаю. Хотела всегда выучить, но это очень сложно. Руах и нешама. Поэтому все эти термины, они уже как бы обработаны вот этими изданиями итальянскими. И вот как бы такой слабый намек. Что такое нефеш, что такое руах и что такое нешама? То есть мы можем сказать, ну, нефеш – это некая такая телесная, да, душа. То есть можем сказать, что животная душа. Руах – это некое такое нравственное начало. Нешама – это уже более высшее духовное начало. И, соответственно, три части души – три мира. Да? Мир брия – это нешама, гицира – руах и асия – нефеш. И, соответственно, что от человека зависит, куда будет направлена руах. То есть что такое нефеш? Чувственное, да, такое начало. Нешама духовное, руах нравственное, даже такое рациональное начало. И здесь важно от человека, куда он вот свою часть души, вот эту срединную руах, направит. Если он направит ее на чувственное, соответственно, он будет человеком чувственным. В нем будет преобладать вот это вот нефеш, да. Если свой руах он будет направлять на нешаму, соответственно, вот духовное начало в нем начнет превалировать. То есть здесь вот сходство с гностиками, и здесь отход от гностиков, отход от чего? Гностики дают четкую градацию, да? Вот кем человек родился, тем он и останется при жизни. Ну, скажем так, человек телесного склада. Здесь более сложное. То есть от человека уже зависит, да, есть некий выбор, куда направить свою душу. Влияние, возможно, влияние вот арабской философии и вот этого арабского неоплатонизма вот в этой направленности души. Потому что мы знаем, что в христианском богословии есть три силы души. Да? Помните, желательное, да? То есть вот здесь явно, а взято это было, опять же, из учения Платона. Дальше, вот эти девять сефир, да, девять миров, они участвуют в домостроительстве мира, нашего мира. И они управляют, соответственно, чем? Буквами, планетами, зодиаком. Как считали под влиянием аристотелизма некоторые каббалисты? Кетер – это перводвигатель. Хокма представляет собою зодиак. Бина символизирует планету Сатурн. Соответственно, Хесед символизирует собою Юпитер. Дин, ну, естественно, это справедливость, она воюет. Какая будет планета?
Марс,
да. Вот. Тиферет, ну мы знаем, да, что такое Тиферет? Красота, да? Какая Венера. Планета? Венера. Вот. И Исот – Луна. Ницах – Солнце. Дин – Марс. Тиферет – Венера. И Исот – Луна. А вы значки рисуете? Так проще.
Знать.
Да, символ. Нормальный студент, да, он как бы вот сокращенный и вот так вот, да? Вот, Ницах солнца. Ход Меркурий. А Малхут – это царство элементов. Камни, металлы, растения. Также буквы еврейского алфавита имели отношение к мирам, как я уже говорила, да? То есть к миру Брия, Яцира и Асия. К трем мирам. Вот есть две трактовки. Ну, одну мы видим сефер Яцира. Там выделяется что? Как бы триада, три буквы матери. Это алиф, мем, шин. Вот. И выделяются буквы, значит, семь простых букв, ну, у них как бы обычная такая транскрипция, простая трактовка, и 12 двойных букв. Вот. И, соответственно, три великие буквы матери – это мир Брия, простые Яцира и двойные Асия. Но есть другая трактовка, которая говорит о том, что вот по порядку, если мы возьмем еврейский алфавит, начинается он с буквы алиф. От алиф до буквы тет – это мир Брия. От буквы йод до куф – это мир Яцира. И от куф до цады – это Асия. Каббалистическое учение разрабатывалось известными философами. Вот то, что Сефер Яцира и Захар, это, конечно, хорошо, да? Но мы еще имеем философские произведения. Представителями вот каббалистической философии были Иегуда ибн Малка, или Бен Малка, ну, ибн арабская, да, Бен, вот, значит, ибн Ниссим, ибн Латиф, ибн Ниссим имя Иегуда, а Латиф Исаак или Исхак Латиф были представителями, известными представителями каббалистической философии. Дальше выделяют как бы неоплатоников, и я их уже называла, это Соломон ибн Гебриоль и Иегуда Галеви. Соломон ибн Гебриоль и Иегуда Галеви. Ну, сюда еще относят иногда Нахманида. У нас переведена книга Иегуда Галеви «Кузари». Кузари – это хазары. Вот, беседа философа с хазарским ханом. Ну, вот она тоже имеет такое философское, мистическое значение. Вот, еще в Германии был такой Ирео Ашкеназ. Вот, он образовал кружок философов, учение их очень близко к пиетизму, кстати говоря. Но это уже поздняя традиция. Ашкеназ. Ирео Ашкеназ. Он образовал кружок философский, который очень близок, ну, вот, по своему такому настроению, пиетизму. И еще мы знаем еще одно направление в Каббале, оно возникает в XVI веке. Представителем его явился Исаак Лурия. Это лурианская Каббала. В чем заслуга лурианской Каббалы? В том, что там не было теории эманации, она отсутствовала. Вероятно, все-таки вот какие-то были влияния на Лурию оказало влияние и арабской философии, и христианской. То есть там лурианская каббала, она особая. И поэтому выделяют как бы вот две каббалы. Просто, собственно, каббала, вот эти книги Захар, Сефер, Яцир, лурианская каббала, еще есть философы, целый сон философов. О них очень хорошая есть книга «Калет Сират», еврейская средневековая философия. Вот их философские системы там очень хорошо объясняются.
Какая это была философия?
«Калет Сират». «Калет Сират». Средневековая еврейская философия. В чем здесь сложность? В том, что, как бы прибегая вот к теории Сефирот, да, разные вот эти вот философы, они как бы трактуют по-разному со своей точки зрения, но содержание их философских систем все равно очень близко неоплатонизму. Ну, например, если мы возьмем вот одного из представителей, это Иегуда ибн Малка или Бен Малка, да? Ну, он родился в Испании, в Толедо, в 1215 году. Вот. И в его семье занимались астрологией. И около 1233 года он был призван ко двору известного императора, который очень сильно интересовался мистикой, ну и, как говорили тогда, вот, тайными науками, Фридриха II. Вот. В 1245 году он жил вот при его дворе в Ломбардии. Вот. И в Италии он написал большую часть своих произведений. В частности, его перу принадлежит большая энциклопедия, которая называется «Толкование наук». Что собой представляло «Толкование наук»? Такое изложение, вольное изложение аристотелевской логики. Позднее ибн Малка отказался от аристотелизма и обратился к мистике. Обратился к мистике и здесь занялся каббалой. У Вот именно он и высказал мысль, которая, возможно, дает нам ну, такое вот право говорить о том, что именно Каббала – вот это еврейское учение. Он сказал о том, что Каббала – истинное знание, но это истинное знание доступно только народу Израиля. И именно вот израильскому народу открывается высший мир, мир Брия. А язычникам и христианам могут быть открыты только два мира. Ну, соответственно, мир Яцира и мир Асия. При том же, что такое израильский народ? Это не просто происхождение, а тот, кто вот, ну, официально, да, принял иудаизм. Ну, здесь тоже странно. Каббала далека от иудаизма. И вот какой иудаизм принимать, тут тоже возникает вопрос. Каковы пункты философии, да, вот Ибн Малки? Первый пункт его основывается на том, что Бог абсолютно непознаваем. Дальше. Он частично принимает эманацию. Частично. Почему? Потому что говорит, что два нижних мира, то есть мир Яцира и мир Асия, были сотворены Богом из ничего. А мир Брия произошел вот эманатически. Бен Малка или Ибн Малка. Первый пункт. Бог абсолютно непознаваем. Два нижних мира сотворены из ничего. Тоже миры Брия, Яцира, Асия он понимал своеобразно. Он говорил о том, что вот Брия – это эманация, переход от небытия к существованию. А Яцира и Асия – это создание материи и формы. И, соответственно, вот эти миры, Брия, как бы вот мир такой интеллигибельный, а Яцира и Асия – это надлунный мир и подлунный. То есть приписал аристотелевские термины Каббале. То есть здесь мы можем говорить, что вот такой вот каббалистический аристотелизм. И он даже буквы разделял как? От как бы надлунный мир от Иуда до Цады и подлунный от Куфа, да, до Цады. Вот эти вот два мира, они друг с другом как бы соединяются, составляют единое целое. Вот. То есть такой вот аристотелизм. Соответственно, что такое Каббала? Каббала – это наука. Наука знаний, вот неких первоначал. Знание творения Вселенной. Вот это знание открыто не всем. Тайны творения могут постичь только избранные. А все остальные могут как бы на таком, ну, скажем, на внешнем уровне познавать и на этом остановиться. Но понятно, что христиане у него приравнивались, как мы видим, да, к магометанам, и что совершенно неправильно, неверно, но тем не менее вот такая была позиция. Да.
А вот они используют какие-то вообще там, ну, психопрактики, там, молитвы?
Использовали. Использовались наука. Таблицы. Использовались таблицы. Так называемая медитация на таблице Цируфа. Но это уже появилось позднее, в эпоху Ренессанса, в эпоху Возрождения. То есть вот эти вот буквы, они имеют символическое значение, как бы сосредотачивались на медитации букв. Как, ну, мы знаем, да, составление магических квадратов, опять же, приписывают кому? Первый магический квадрат написал кто? Ну, составил Пифагор, да? Вот. И отсюда Пифагору и Ротосфену, и действительно, мы знаем, да, что принадлежит созданию таблицы умножения, и вот эти вот магические квадраты. Вот типа магических квадратов – это эти вот таблички Цируфа. На них, собственно, проходила медитация. На этих буквах. Не все. Медитация по цифрам. Вот, отсюда составление таких вот, ну, как бы, как я бы сейчас сказала, шифров. Но эти шифры простейшие по сравнению, ну, с современными способами, там, я не знаю, составления текстов и шифровки. Честно говоря, моя голова не может вместить вот эти все медитации. То есть схема известна, то есть составлялась такая табличка, разбивалась, да, на клеточки, да, в ней буквы. И вот способом вот как бы переставления этих букв, как у нас игра в пятнашки, да, вот человек, собственно говоря, это вот как в сказке...
Не, это больше не духовное, это больше интеллектуальное.
Интеллектуальное, но здесь и духовного, и нет особо ничего. Что понимать под духовным?
То есть это чисто наука интеллектуальная?
Это чисто интеллектуальный, я бы так сказала, сухой интеллектуализм, который, ну вот, очень близок такому вот неопифагорейству. Те же самые магические квадраты неопифагорейцев.
А мистика в чем?
А мистики в чем? В том, что как бы есть скрытый мир, и только избранным вот этот скрытый мир посредством такого переставления открывается. Как Кай в царстве Снежной Королевы, что он искал? Собирал слово «Вечность».
Но они же говорят, что это такие что? Особые учения, которые могут помогать в жизни.
Ну да, они помогают в жизни. А что, не просто же элементарно там помочь себе построить коттедж, а помогают в каком плане? Помогают именно в плане такого духовного роста, духовного совершенствования.
На самом деле духовное.
Но духовное не в христианском же плане. Мы имеем духовное совершенствование какое? Соединение с Богом, что каждый человек может быть с Богом, может обожиться. Обожение – это возможно только через Мессию, через Иисуса Христа. Да, мы это знаем. Что без Христа невозможно обожение. Почему оно невозможно? Плохо знаем, да, нашу как бы догматику, да, богословие. Но если мы глубоко возьмем... Вот, да, даже не глубоко, а просто посмотрим наш символ веры, да, то, что мы читаем на службе, на литургии, то мы увидим...
Благодать от Господа, от Иисуса Христа.
Не просто даже благодать. Понимаете, у нас понятие благодати в последнее время стало неким таким вот магическим определением. Да, нечто такое, вот что на меня такое вот ентакое сходит. Да? Вот, и я от этого ентака очень сильно балдю. Вот, на самом деле тут не все так просто. Вот, это как раз эзотерическое такое. Вот человек дался этому потоку сознания, да, вот, на него что-то ентакое сошло, сказал чушь, всем понравилось, да, приняли за великую истину. Ну, как обычно бывает, да, вот. И сказал-то вроде бы так, вот хрень-то всякая, господи, ну что это учение, да если мы даже возьмем там энсов, да, мэум, ничто, да это и было и до них-то, собственно. Ну вот сказали, красиво, понравилось. Все ахнули, побежали заниматься каббалистикой, да. Какое-то там духовное чем-то поможет в жизни. Поможет в жизни только одно, понимаете. Без Христа мы знаем, что жизнь невозможна. Мы празднуем Пасху, да? То есть единственная религия, которая дарует человеку бессмертие, бессмертие, да? А какую вы хотите? Что вы имеете в виду по словам жизнь? Большинство имеет по словам жизнь что? Нажраться, напиться и как бы и сладко поесть и хорошо поспать. Вот, и чтобы мои таланты раскрылись, и чтобы мне там все там целовали пятки, да, какой я там памятник себе воздвиг нерукотворный, да. Если вы ищете такой жизни, то это делать нечего в христианстве. А если другой жизни, жизнь имеется в виду, кто источник жизни, Бог, да, если этой жизни мы как бы требуем, да, и ищем, то она невозможна без Бога человечества Христа. Да, действительно, Бог не познаваем. Да, абсолют. Да, может сказать, трансцендент, но Бог живой, да, которому мы можем сказать, ты сходит, распинается на кресте, Бог, который дает плоти человеческое бытие и духу, всему человеческому естеству дает бытие, очищает весь человеческий состав, всему человеку дает бессмертие. Об этом не учит Каббала. Тело нечисто, дух, пожалуйста. А у нас воскресает и душа, и тело, и мы же воскреснем, будет всеобщее воскресение умерших, да, и мы знаем способ захоронения. Какой способ захоронения? Мы закапываем землю не просто так, да, чтобы человек гнил, а мы верим в том, что чаю воскресение мертвых и жизни будущего века, аминь, чаю воскресение мертвых. Вот это восстановление, воскресение, апокатастасис, он только в христианстве. Ни одна религия так высоко человека не ставит. Ни одна религия так человека на такую высоту не возносит, между прочим. Ни одна религия так, таким, не пропитана таким гуманизмом и любовью к человеку. Обожение человека, всего человека, всей человеческой твари, понимаете, всей, все. Независимо от состава, от национальности, да, от как бы принадлежности какой-то.
Вероисповедание.
Ну и вероисповедание тоже, кстати говоря, восстановление всех. Но это еще не значит, что я тут буду каббалистом, а там магометанином. Восстановление – это восстановление, а дальше что?
Суд.
Суд, правильно. И дальше каждый человек уже ответит за себя. Да не всем привет, просто-напросто вы не сталкивались как бы, да, вот ну, с такими реальными жизненными ситуациями, когда, ну, действительно есть реальная ситуация, когда люди переживали клиническую смерть, да, и вот эти несколько минут, вот как тоже понятие времени, темпоральности, как оно меняется, да, когда несколько минут здесь растягиваются там, да, и человек видит, да, ну, человек встречается с вечностью и уже по-иному осмысливает и смотрит на свою жизнь и на мир. Вот, и часто, ну как, в секты и вот в такие, ну да, в каббалистические тенеты попадает тот, кто, ну понимаете, ен-то что-то мистическое хочется, ен-то что-то вот такое вот интересное, да, ну вот тут поковыряться, ну там покопаться. Ну, какой вот я такой особый, знаете, вот такого тонкого духовного склада, а тут вот все по улице ходят, тут о колбасе думают, да? А вот я вот такой вот, а тонкий, тонкий. Да, ну, там, я не знаю, о чем думают, ну, еще о чем-то другом, о даче, например. А я вот ентый тонкий такой, да? Вот, и мне нужен там особый подход. Вот, и как вот такое тонкое ищущее существо я действительно буду искать там, где мне скажут, ага, тут вот все вот такие сики, а вот иди к нам, ты у нас будешь крутым, да, там, я не знаю, там столы будут вертеться под твоими руками, да, там, я не знаю, предметы летать, да? И действительно и летают, и вертятся, и там талант появляется, и стих прет посреди ночи, да, еще какой стих, мощный стих, да, и тебя печатают, и, так сказать, и белый Мерседес ведут, да, под твои, как говорится, эти, но это не жизнь. Другой-то вопрос в том, что это не жизнь. Вот. Второй представитель каббалистического учения – это Ибн Латиф, Исаак Латиф. Родился и жил в Толедо, в Испании. Тоже 13 век, это 1210 по 1280 годы. И написал произведение, которое называется «Врата небес». Он как раз составил комментарии, составлял комментарии к Екклезиасту, книге Екклезиаста. Составлял комментарий на книгу Иова и ознакомился, но, вероятно, уже в это время была известна Сефера Яцира, поскольку вот у него как бы вот из этой книги прослеживаются некие такие выкладки. Очень хорошо знал арабскую философию. Вот. И что здесь, в чем его как бы вот отличие, скажем, от Ибн Малки. Он разделял мир действительно на как бы мир интеллектуальный и мир сфер. Вот этот Сефер Яцира, он считал, что как бы вот эти вот сферы – это именно миры, что существует некий мир вот еще интеллекта. То есть вот эти сферы не являются божественными идеями, что вот как бы выше существует этот мир божественных идей, что сферы, скорее всего, это некие такие космические, скажем, начала, то, что вот греки называли космосом, планетами, зодиаком и другим. И, вероятно, всего от него и пошло учение такое, эволюция и инволюция, то есть творение мира он рассматривал посредством эманации, как некое такое вот развитие эволюции, но он и считал, что материя тоже активна вот эта вот активность материи взята была у Аристотеля. Вот. И отсюда понятие инволюции, что и материя тоже может как бы развиваться и совершенствоваться. Дальше тоже процесс эманации. Вот в этот процесс эманации он пытался включить, может быть, под влиянием христианства, понятие воли. Что вот как бы произошло, да, вот вроде бы как рождаются сами миры, но вот этими саморождению миров вот, предшествовало воле, желание Бога создать и творить мир. Кстати, он критиковал каббалистическую герменевтику. И считал, вот, что тайну мира нельзя познать, вот, изучая и переставляя буквы еврейского алфавита. К этому относился критически. И, наконец, Ибн Ниссим. Он жил в Марокко около 1300 года, более позднее. И тоже дал комментарий на книги Ветхого Завета. Что характерно для него? То, что он не отрицал, так резко не относился к талмудической традиции и даже высказывал мысль, вот, что Тора – это некий такой вот путь к истине. Вот, и мистик должен как бы вот идти путем истины, не отвергая закон. То есть на уровне заповедей, на философском уровне и на эзотерическом, на всех этих трех уровнях он не должен отрицать закон. То есть вот у него какая, ну как бы вот такая вот теория относительно дин, что вот этот вот закон, он необходим человеку, он необходим мистику.
Какой закон он имел в виду?
Имел в виду ветхозаветный закон, 10 заповедей, декалог – это основа жизни человеческой. И имел в виду, конечно же, Талмуд, талмудический закон. Не отрицал традицию Талмуда. Вот и все. Конечно же, о Каббале можно очень долго говорить, но у нас мало времени. Вот, и недостаточно. Вот. Если бы у нас было больше занятий, мы бы как раз в переводе вот этого Трояновского посмотрели бы и те, и другие тексты. Но если уже так будет горячее желание, у нас два занятия пропали, в какой-то из четвергов можно собраться и провести занятие, пожалуйста. Но вы увидите, что все это неоплатонизм или модификация неоплатонизма.